Глава 11. Наследная принцесса. Громель резвой трусцой вбежал в камеру. Она была большая, совершенно пустая, только стол и несколько стульев посередине, да куча соломы в углу вместо кровати. Окна забраны решетками. Громель выплюнул Икинга и Рыбьенога на пол и, пятясь, пошел прочь. «Чувствовать себя дом!» — ухмыльнулся первый похититель. Дверь захлопнулась. Посреди камеры стояла малюсенькая девчонка со светлыми всклокоченными волосами и довольно зверской физиономией. Увидев гостей, девчонка вытащила меч. «Кто такие? Как зовут?» — потребовала она. «Кто вас прислал? Откуда вы родом?»
«Меня зовут Икинг», — испуганно пролепетал Икинг. «А это Рыбьенок. Мы из племени хулиганов».
«Я вам не верю», — вскричала девчонка. «Вы римские шпионы. Возьмите мечи и сражайтесь, как мужчины, грязные латинские ничтожества».
Юные викинги изумленно уставились на сердитую девчонку. Рыбьенок хихикнул.
Впрочем, в следующую секунду ему стало не до смеха. Девчонка сделала выпад и острием меча перерезала резинку на его штанах, так что они упали к его ногам.
«Эй, ты чего?» — возмутился Рыбьенок, поддергивая штаны. «Поосторожней с мечом!»
Вместо ответа девчонка занесла меч над головой и, испуская «бой баби» и «боевой клич», весьма похожее на бранное слово, выкрикнутое во всю мощь легких, ринулась на Икинга. Тот едва успел выхватить меч и отразить удар. Завязалась драка. В прошлом году Икинг, кровожадный карасик III, совершенно случайно обнаружил, что он левша. После этого в нем проснулся талант к бою на мечах. Это был единственный предмет в программе начальной пиратской подготовки, по которому он более-менее успевал. Икинг, шутя, справился с Айтамом и Письедухом, а обалдой беспощадный, лучший мечник племени лохматых хулиганов, давал ему дополнительные уроки. Но эта девчонка ничуть не уступала Икингу в мастерстве. Рука ее летала так стремительно, что расплывалась в воздухе, а между выпадами принцесса крутила колесо. При этом болтала без умолку, так что Икинг никак не мог сосредоточиться. «Сражайся! Ты, пожиратель микродраконов и жареной саранчи! Бесштанный Юпитера-поклонник! О да, ты неплохо дерешься для мальчишки! Ты не представляешь, до чего мне тут надоело!»
«Может, поговорим спокойно?» — предложил Икинг. — У нас же нет повода драться.
Но девчонка трещала свое. — Вижу, ты знаешь и чернобородов захват, и пронзающий выпад, и истребительную защиту, и...
— Да прекратишь ты или нет, — пропыхтел Икинг в бешеном темпе, отражая ее удары.
Девочкин меч уже успел распороть ему рукав. — Меня на самом деле зовут Икинг, я и вправду из племени хулиганов. — А я тебе не верю, — заявила девчонка. — Ты римский шпион. «Признавайся в этом, а не то я тебе брюхо вспорю сверху донизу». «Да, защита у тебя слабовата, знаешь ли. Тебе надо бы всерьез над ней поработать, а не то каждый дурак сможет проткнуть тебя насквозь. Вот так!» С этими словами она сделала глубокий выпад. В последний момент Икинг успел отскочить в сторону, но лезвие меча распороло ему другой рукав. «Ага!» — радостно завопила девчонка. «Вот ты и без второго рукава остался».
«Я не римлянин!»
пропыхтел Икинг, зажатый в угол. «Ну, ладно. Пусть хулиган. Хрен редьки не слаще», — неохотно уступила девчонка. «Моя мама говорит, хороший хулиган — мертвый хулиган».
«Хм, забавно», — прохрипел Икинг, «потому что мой папа говорит, хорошая бой-баба, мертвая бой-баба. Но знаешь, что самое смешное? Что если мы не объединимся, то через 2 недели оба наших племени действительно станут очень хорошими, мертвыми, то есть».
«Ох, нифига себе!» — вздохнула девчонка и остановилась. Теперь, когда она перестала мельтешить, Икинг разглядел, что она и впрямь очень маленькая, чуть ли не на голову ниже его самого. «Жалко, мне так хотелось пролить хоть немножечко крови!» Она улыбнулась. «А ты неплохо дерешься на мечах. Для мальчишки, конечно».
«Спасибо»,
— ответил Икинг, переводя дыхание. Девчонка протянула ему руку. «Камикадзе, наследная принцесса бой-баб. Рада познакомиться. А вас как сюда занесло?»
«Похитили, как и тебя», — ответил Икинг.
«А еще я ищу своего дракона. Он примерно вот такого роста, с зелеными глазками, простой, садовый».
«Знаю, знаю», — воскликнула Камикадзе. «Про него рассказывал солдат, который приносит еду. Когда его притащили во дворец, он укусил префекта за нос».
«Молодец, беззубик», — обрадовался Икинг.
«Префекту он очень не нравится», — сообщила Камикадзе.
«Ну, надо думать», — отозвался Икинг. — Однажды Беззубик накакал ему в шлем, а Вероломный даже мелких обид не прощает. Твоего дракончика посадили на 7-й этаж, под самую строгую охрану».
«Бедный, бедный беззубик», — вздохнул Икинг. «Сидит бедняга под замком. Как же мне его жаль. Он терпеть не может замкнутых пространств. Даже в кроличьи норы не залезает. Хотя кролики — его любимая еда. Сидит, бывало, у входа в нору и верещит во все горло».
В этот миг дверь камеры распахнулась, и на пороге возник рослый римский солдат с маленьким зеленым шариком в руке.
«Подарок от префекта Икингу кровожадному карасику третьему!» — ухмыльнулся солдат и бесцеремонно швырнул шар в Икинга.
Шар, едва не вышибив дух, ударил последнего в живот, потом расправил крылышки и спросил сердито:
«Ты что, не ждал меня?»
Икинга захлестнула безумная радость, если он понял, кто перед ним.
«Беззубик!» — воскликнул он. «Беззубик!»
Он взял дракончика на руки. Несчастный малыш ужасно исхудал, от него остались лишь кожа да кости. Икинг чувствовал, как выпирает сквозь шкуру его тонкие ребрышки. Длинный хвостик обмяк и потерял острую вилочку на конце. Так случается, если дракон долго сидит заперти или очень горюет. В первый миг Беззубик сделал вид, будто совсем не рад встрече.
«Фу, пусти!»
Но потом обвил Икингову шею лапками, вцепился мертвой хваткой и повис, снова и снова шепча Икингу на ухо так, чтобы больше никто его не слышал.
«Спасибо, спасибо, Беззубик чуть не умер в этой гадкой дыре. Спасибо!»